«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Константин Придыбайло выразил удивление, как это я и с утра, и вечером. А я как елка, зимой и летом одним цветом. Правда, цвет уже такой седоватый. Итак, подписывайтесь, телеграм Придыбайло субъективно. Телеграм-канал Соловьев, и смотрите на Соловьев Лайв на Ютубе, слушайте на Вести ФМ. Кость, что происходит? Какие-то изменения есть? Я вижу, как раненый лев пытается отмахиваться от всех, не понимая, что происходит. Лукашенко мечется, говорит с рабочими, и говорит, надо отметить, ужасно. То есть каждым словом ухудшает свою ситуацию. Смотрю, пытаются собрать альтернативные митинги, не дадим развалиться, там в Гомеле где-то идут объявления. Параллельно наступила такая пауза. Вчера попытались сделать новую Бастилию и взять ее штурмом. Но и до штурма не пошли, и Бастилию не взяли. Если речь идет о СИЗО Окрестины, где содержатся люди. Я точно описываю или где-то неверен?
Да, ну, в принципе, вы точно описали то, что делает Александр Лукашенко. То есть он пытается достучаться до того ядерного электората, который он считал своей опорой, что никогда рабочие не идут на забастовки. Но на самом деле все очень сложно судить, не находясь рядом и не находясь на заводе. Я вот вчера тоже сказал, что вот там МАЗ или МТЗ, по-моему, вышли на забастовку, а мне пишут рабочие, говорят, слушай, ну 800 человек вышли на забастовку, а нас 17 тысяч здесь. Интересно. То есть тут как-то получается нужно держать в уме действительно другие цифры.
То что есть касается, чистая вот пропаганда со стороны штаба польских спецслужб в лице Некста и всех прочих, да, и Беларусь головного мозга, и кто там еще у них, ну, есть?
В этом в том числе, да, конечно. Нет, само собой, там, металлургический завод остановил там печи. Мне тоже написал рабочий, сказал, что если мы их за месяц запустим, ничего страшного, то есть они не сломаются. Больше месяца они не должны быть остывшими. Ну, в общем, все такое очень, знаете, мы живем реально в каком-то мире постправды и телеграм-каналов, и ты видишь одно, потом другое, потом третье. Меня очень забавляет именно как раз поддержки, которая приходит, куда им скажут. Вот в телеграм-каналах, в телеграм-чатах пишут вот прям прямым текстом: «Дорогие друзья, доброе утро!» Вот вместо того, чтобы смотреть, например, там «Полный контакт» или слушать на радио с Владимиром Соловьевым, они пишут: «Доброе утро! Расписание вечеринок сегодня». Ну, вчерашний пример приведу. 9.00, Белтелерадиокомпания. 12.00, там, по-моему, там завод этих колесных тягачей. Тогда и прям по времени таймингам. И люди ходят. Это смешно, но я уже начал узнавать людей на митингах. Я прихожу, например, вот я приехал на телеканал вчера. Я стою и смотрю, так, этого я видел. Так, вот эта девушка симпатичная была где-то на площади, вот этого я видел. То есть они как карусельщики ходят. И действительно, когда ты понимаешь, что, например, работников телевидения нет, или есть, и они просто там уже наперекур вышли, либо они действительно поддерживают эту забастовку, но их, дай бог, там 10-15, стоит орава в 120, там 100-150 человек, и они никакого отношения не имеют к этим рабочим. Ну, если говорить про телевидение, телевизионщикам, если говорить про завод, заводчанам. Они просто ходят, как на тусовку, с белыми флагами и стоят. Причем ко мне вышел коллега, который поддерживает условную забастовку на телеканале. Я спрашиваю: слушай, ну, а вы реально просили помощи? Просто в телеграм-чатах пишут: работники телеканала просят помощи, подойдите к ним, там на улицу Макаенко, 9, это адрес телевидения. И люди приходят, и говорю: вам нужна была помощь? Вас тут били или что? И нет. Мы поговорили с руководством, и все, и разошлись. Нам никакая помощь не нужна. И как раз такая же поддержка была согнана к Минздраву, и вышел министр здравоохранения. Честно, мне его стало жалко. Владимир Караник, министр здравоохранения нынешний, можно по-разному относиться к пути Беларуси, который она выбрала по ковиду. Это была неправильная политика Лукашенко, которая как раз-таки его и подкосила на старте президентской кампании.
Мы сейчас как раз показываем, как стали за рукав дергать нечестного министра.
И мне его так стало жалко, он потому что вышел. Владимир Караник в свое время был очень классным врачом. Он действительно профессионал своего дела. Ну, так получилось, что его карьера пошла в чиновничьем русле. То есть он теперь не практикует как медик. И он вышел с абсолютно спокойным настроением, сказал, а там были медики, действительно были медики. Он спросил, ребята, у вас есть вопросы? Давайте я отвечу. Если вы сюда пришли задавать вопросы, задавайте. Если вы хотите покричать, попеть песни, пойте, вас никто не тронет. Я поговорил, все будет спокойно. Вы не провоцируете, вас никто трогать не будет. Но если хотите петь, пойте, я поехал. На него начали кричать, там какие-то странные вопросы задавать. Да, были вопросы по существу. Самый забавный момент, когда ему начали кричать в отставке, и он такой говорит, ребят, ну, правительство в отставке. Вопрос не актуальный. Действительно, правительство ушло в отставку, так как избран новый президент. ЦИК опубликовал официальные данные, признал Александра Лукашенко победителем. Правительство уходит в отставку, и президент должен назначить новое. В общем, такой сюр случился некий. Но скажу...
Кость,
прямо.
А какие к нему претензии, люди... как к министру здравоохранения? Он плохой министр был?
К нему... Ну, сейчас тема ковида уже ушла как-то на второй план. Почему-то основной вопрос вчера задавали, почему не пускали или там не пускают медиков, вот как раз-таки к людям, которые были побиты ОМОНом. На что он ответил, что медики работают, а... Они там есть, и так... А, ему спрашивали, почему отправляли раненых во время беспорядков в военный госпиталь. Он тоже спокойно ответил. Они были ранены светошумовыми гранатами, это боевое ранение.
Конечно, специалисты там.
Специалисты, которые умеют работать, отправлены в военный госпиталь. Ему задавали какие-то странные вопросы. Я стоял просто вот плечом к плечу к нему, практически так повезло. Вот. И я не понимал, а что вы от него хотите вот прямо здесь и сейчас? Там, ну, что попало, спрашивали, абсолютно что попало. Ну, поэтому он начал уходить, его начали цеплять, начали кричать в отставку. То есть я не увидел какого-то диалога. Ну, лично я считаю, что диалога с толпой в принципе быть не может. Вот, но он попытался его как-то провести.
Это, кстати, очень глубокое наблюдение, очень справедливое. Заметьте, это то же самое, что вчера было у Лукашенко. Он пытался говорить с людьми с позиции прагматичной, а толпа эмоциональна, она нерациональна. Ей вообще неинтересны доводы. Она хочет эмоций. И пока то, что относительно помогает Лукашенко, что никаких эмоций Тихановская и штаб дать не могут. Они не пассионари, они совершенно не яркие люди.
Они абсолютно не яркие люди, но я вот расскажу вам, рассказывал коллегам, просто штаб как раз-таки Бабарика в свое время, сейчас объединенный штаб, сформирован из ивент-агентства. Это очень смешно звучит, но как бы не было смешно, это вылилось на улице очень грустно. Люди, которые профессионально организовывали праздники, сейчас организовывают вот эти все протесты.
Но это и есть, потому что это такое, это современная политика, да, она становится гораздо ближе к шоу-бизнесу, чем к традиционной политике. Это происходит.
Действительно, мы можем посмотреть, как на Украине юмористы победили, у нас победят тамада и организаторы дней рождения олигархов. Ну, не олигархов, а очень богатых людей Беларуси. Вот. Но просто заметил по протесту, что люди начали уставать. С каждым днем на площади, они все собираются на площади независимости вечером, их все меньше и меньше. Все больше людей задаются вопросом, а дальше-то что?
Не, на воскресенье было очень много людей.
Воскресенье это была прям такая ударная акция. Мол, давайте, все люди даже из регионов ехали в Минск, чтобы поддержать вот эту акцию. Было очень много людей, это действительно. Но тоже не было цели. Люди пришли на Стеллу, я к ним приехал, посидел там в теньке. Ну и что дальше? Кто-то как пикник устроил, кто-то еще что-то. В общем, как-то такое. Вот движение броуновское, просто люди ходят. Я очень молюсь, прям надеюсь, что это не возглавит какой-то подонок, если честно. Вот, извините за такое грубое слово, что, потому что люди действительно очень честные выходят в том числе. Если их возглавит какой-то человек с плохими целями, ну, будет очень плохо.
А появилось хоть... Я просто не могу понять. Телевизионщики, которые говорят, мы не будем работать. Да говорите правду. Показывайте правду. Что вам мешает? Какой смысл забастовки? Задача как раз наоборот. Ты обязан показывать, что происходит в стране. Я не понимаю, они говорят забастовку. Они хотя бы от медиков не требуют забастовки? От чрезвычайных служб они не требуют забастовки? То есть вот фраза «забастовка», она зачем? То есть они понимают, что они обрушат экономику, и они обрекут людей на голод? Или у них это в головах у штаба Тихановской даже близко нет? Что они гадят не Лукашенко, как они считают его режиму, а народному хозяйству Беларуси?
Ну да, они гадят сами себе, это такое, я не знаю, может, поза из йоги, чтобы гадить себе на голову, вот. Но что-то подобное сейчас происходит в Беларуси, но их это не волнует, главная цель просто сменить режим, а дальше, у меня коллега украинец есть, и мы в чате переписывались, он такой, ну здорово, Украина была на последнем месте по экономическому развитию, теперь будет на предпоследнем месте, потому что белорусы ровненько сейчас идут к нашему последнему месту, вот, не знаю, на самом деле, вот вы правы, что заметили, отвращение требует, вчера устроили вот этот вот митинг у Минздрава, вышла какая-то женщина, говорит, врачи, сделайте. Идите работать. Вы здесь говорите, что вас не пускают туда. Вам не дают снимать побои с людей, которые были там побиты ОМОНом. Так вы не здесь их будете снимать, а в своих кабинетах. Что вы здесь делаете? Вы высказали свое недовольство. К вам даже министр вышел. Ну все, идите работать. Ну вот не идут. Такие дела.
Вот пишут, люди выбрали Тихановскую, это нужно принять. А я не знаю, кого выбрали люди. Вот вчера Лукашенко заявил, что он предложил пересчитать протоколы. Но уже штаб Тихановской на это не согласен. А я считаю, вчера Сергей Иванович предлагал, и я с ним согласен, что надо вообще в прямом эфире Лукашенко устроить пересчет голосов. Ну, в прямом эфире показать протоколы. Ясно, что все равно никто не поверит. Но хотя бы это будет некое движение. А какое отношение к России? Что происходит?
Отношение к России, вот это такой классический от вас вопрос российских журналистов, мне кажется, непонятно, потому что очень по-разному люди выходят настроены на вот эти все митинги. Вчера, например, я встретил какую-то не очень адекватную женщину, которая даже уже наехала на там, священник вышел из, ну, здесь русская православная церковь, здесь же нет своей в Беларуси, к счастью. И он вышел и говорит, ребята, не идите вы к этим тюрьмам, это режимные объекты. Чуть что случится, я просто как священник вас пытаюсь отговорить. Я к политике не имею отношения и даже не могу к ней притрагиваться. Я как человек говорю. И она начала, пришла с иконой, на черт это с иконой пришла на митинг. Она пришла с иконой, да, вот вы как раз показываете это. И она говорит, так вы же это, вы же русская православная церковь, вы же за Москву, вы же против белорусов. И тут у меня прям щелкнуло. Вот.
Здравствуй, Украина.
Вспоминаем? Вспоминаем Киев. А, кстати, вот вы говорили про Тихановскую, у них же опубликована программа. Очень мелким шрифтом как раз-таки автокефалия где-то написана. Я прочитал и увидел это. Так что вот начинается потихоньку. Но в общем и целом нейтральное отношение к России. Белорусы, они такие люди добрые, спокойные. Они говорят, это наше дело. Мы к вам относимся в целом хорошо. Понятно, там недовольны, что кто-то там в СМИ не так освещает, кто-то эдак. В основном претензия, наверное, идет пока что именно к медиа. То, что мы, как российские журналисты, не относимся к этим протестам с таким пиететом, с таким восторгом, как это делают здесь местные оппозиционные СМИ, там местные блогеры, что вот здорово, мы там опять вышли. Мы просто понимаем, к чему это ведет. Мы, мне кажется, стараемся максимально объективно об этом говорить, что страна, извините, катится в одно место. С такими протестами,
у них есть образ будущего? Они понимают, куда они хотят перевести Беларусь, вот эти оппозиционные силы? Они понимают, какой шаг у них будет через неделю, через месяц, через полгода? Какой они видят Беларусь? Потому что то, что пишет Тихановская, ощущение, что это писали люди Порошенко. То есть это отказ от союзного государства, НАТО, ЕС. То есть вот как будто им в одном месте все это настругали, где-нибудь в польской провинции, и выдали, сказали, на уши так, на, иди работай.
Вы знаете, люди не внедряются в эти детали. То, что пишет, написано программа Тихановской, я более чем уверен, ее даже никто не читал, потому что они все свято верят, что главный пункт программы Тихановской – это новые выборы. Их не будет, как мы с вами прекрасно понимаем, что это всего лишь такая маскировка всего того, что вот как раз-таки было на днях опубликовано. А когда спрашиваешь, а что вы хотите, они говорят «свобода». И здесь я процитирую Александра Лукашенко, который, по-моему, как раз-таки на митинге в воскресенье сказал, ну вы хотите свободы? Какой? Скажите. Вы хотите реформ? Каких? Скажите. Они не могут сказать, потому что они хотят свободы, а честно, на мой взгляд, в Беларуси, в России свободы больше, чем в Европе, чем в Соединенных Штатах Америки.
Они хотят свободы от Лукашенко. Они хотят свободы от Лукашенко, который стилистически уже им не близок, потому что он, на мой взгляд, потерял умение говорить с людьми. Он им вещает, он их не слушает. Вчера это, кстати, было особенно видно.
Это большая проблема, конечно. Да.
А есть хоть кто-то из серьезных общественно значимых фигур, которые за Лукашенко? Почему все время за себя говорит он сам? Почему нет людей, ну, как было, условно говоря, у нас там в 2011-2012 году, когда Стариков, Кургинян, Проханов ярко вот с убеждением говорили против Майдана?
Вы знаете, здесь ситуация, что, во-первых, их почти нет, так сложилось. Это тоже большая проблема Лукашенко, что он не создал каких-то очень ярких личностей. Да, есть это там Олег Гайдукевич, который у него демократическая партия, он такой, как системная оппозиция. В общем, это такой белорусский Жириновский, чтобы вы понимали. Он тоже очень яркий, харизматичный. Вот он, так как начались все эти протесты, ну, скажем так, перешел на сторону Лукашенко, и он действительно очень ярко и красиво говорит, очень как раз-таки конкретно и по делу, но у людей нет на этот запрос. Сейчас больше, сейчас пошло движение снизу, вот прямо мне только что Телеграм пишет, ребята создались в регионах даже чаты, где люди говорят, слушайте, ну нам пора уже самим митинг организовать. Нам самим пора показать, я просто вот не успел почитать детали.
Другую сторону, да?
Да, а знаете, что их еще возмутило вот прямо сегодня ночью? Там, они же тоже делают вот эти белоленточники. Они, их возмутило, что люди, которые сейчас выходят на митинги, они уже улицы решили переименовывать. То есть у них уже есть желание переименовать улицы, которые в белорусских городах существуют. То есть вот это вот уйти от советских названий, ввести больше белорусских националистов, белорусских каких-то деятелей и так далее. То есть они еще не пришли к власти, скажем так, но они уже улицы переименовывают, и людей, которые, может быть, даже были в некой степени нейтральны, как я много раз говорил, а что это политика, мне завтра на работу, их это заводит. Они говорят, да вы, извините, не офигели ли?
Как и я понимаю, там же еще появилась петиция против белокрасного флага с объяснением, почему против. Это тоже есть. Но здесь же, опять-таки, Лукашенко сыграл крайне негативную роль. Я же задам тихий вопрос. А где бессмертный полк в Белоруссии? А его нет. А его нет. А где вот союзное государство, о котором говорили? Его реального наполнения так никому и не понятно. Антироссийская риторика последних недель избирательной кампании, если не последних месяцев и лет Лукашенко, это все о чем? Поэтому и нужны какие-то другие
есть
лидеры.
Есть масса вопросов, конечно, вот вы как раз про союзное государство вспомнили, а я вчера вспомнил, что у нас же есть медиа союзного государства, СМИ, телеканал есть даже союзного государства, где они все, что они, чем они занимаются и занимались все это время. То есть вопросов так много, что ответов, мне кажется, уже не найти, уже, наверное, поздно их искать.
Может ли их качнуть в агрессию?
Конечно, может, но вы видели, что происходит с министром, как его начинают. Они не давали ему уйти, они сцепились
в флаг Евросоюза появился, мы показываем. На протестах в Беларуси уже появился флаг Евросоюза. Вот, пожалуйста.
Флаг Евросоюза появился, да, я тоже их начал замечать на различных митингах. А агрессия, действительно, люди уже просто эмоционально так заряжены, что готовы кидаться на министра здравоохранения. При большом желании там он мог выйти действительно с серьезной охраной, потому что, ну, хоть он бывший министр формально, но он вышел с голыми руками. То есть люди, ну, нужна искра, я надеюсь, ее не будет.
Есть ли и заметны ли уже вот такие центры по типу сотни? Появляются ли уже бандеровские идеи? Появляются ли люди из Украины, готовые организовать вооруженные противостояния?
Ой, слушайте, здесь, мне кажется, всех, кто готов вооруженное противостояние организовать, всех задержали в первые два дня, потому что...
Что неплохо.
Мне прямо вот,
но избивать да, не надо.
Мне вот товарищ скидывают фотографии и говорят, слушай, а вот я этого знаю, он там страйкболист опытный, он умеет, он там где-то служил, чуть ли не в спецназе, он знает тактику, и он был там в штабе Тихановской, например. И у меня глаза просто на лоб лезут, но его задержали. То есть именно, мне кажется, единственный плюс тех жестких ночей, которые были, это то, что, на мой взгляд, все люди, которые умеют как-то провоцировать толпу, умеют оказывать реально вооруженное сопротивление, они сейчас находятся в местах, в которых должны находиться. Вот это, мне кажется, единственный плюс.
Спасибо большое, Константин. Блестящий анализ. Константин Придыбайло. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Телеграм Придыбайло субъективно. Через несколько минут Владимир Владимирович Корнилов.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья! Как ваше настроение? Подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев, смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютубе. И, конечно, обязательно сейчас подпишитесь на телеграм-канал Корнилов. Владимир Владимирович, ну что, ощущаете себя мудрым, с печалью, глядящим в будущее и знающим каждый следующий шаг белорусской оппозиции?
К сожалению, большому своему сожалению. Очень хотелось бы иногда побыть и глупым, если честно. Во всяком случае, чтобы печальные прогнозы не сбывались. Вы знаете, кстати, насчет телеграм-канала Корнилов, имейте в виду, там что-то у меня 170 человек не хватает до юбилея знакового, 25 тысяч подписчиков, поэтому очень надеюсь, что сейчас наши зрители и читатели, да, подсобят мне сегодня отметить этот славный праздник, а то я все повода с утра не вижу никакого. Все они больше печальные. Так вот, насчет того, что там происходит, вы знаете, к сожалению большому, да, действительно, все вот эти шаги можно просчитать, все эти технологии можно предвидеть. И все потому, что большинство этих технологий было задействовано на Киевском Майдане. Причем на одном, затем более в продвинутом виде на втором. Сейчас вот мы видим, то же самое происходит в Белоруссии с одним отличием. С одним кардинальным отличием. Сейчас, как верно заметил мой предшественник, Придыбайло, да, что Константин, да, что сейчас все напрямую руководится из Польши, с территории Польши. То есть вот действительно раздаются указания. Сегодня идем туда, сегодня идем сюда. И это, кстати, сильно отличается от координации действий пролукашенковских сил. Когда, извините, о его акциях, о его митингах его сторонники узнают в самый последний момент. Вот, например, сегодня Лукашенко, насколько я понимаю, собирается проводить сразу несколько митингов в городах, которые более лояльны к нему, чем Минск. Вот о том, что в Могилеве будет этот митинг, узнали вчера вечером, причем сами жители Могилева, а о том, что в Гомеле он будет проходить сегодня. Об этом вот сообщили буквально полчаса тому назад. Вы представляете, да, какие мобилизационные способности нужны, чтобы вот так резко взять, подняться, собраться и пойти на эти самые митинги в поддержку Лукашенко. Поэтому, конечно, в этом смысле руководство действиями оппозиции с территории Польши и Литвы, она, конечно, выглядит более стройной, четко организованной. Хотя вот сейчас мы столкнулись с первым кризисом в этом самом руководстве и в этой самой координации. В чем проблема нынешнего протеста? Опять-таки, вспоминая
Киевский Майдан. А какой это кризис? В чем он состоит?
Сейчас я вот расскажу. Давайте. Да. Вчера у них произошел первый такой разлад, раздрай. В чем проблема? Ведь, опять-таки, вспоминая технологии классические, вот сейчас они вступили в такую фазу после 1 декабря 2013 года, если мы вспоминаем украинские аналогии. Да? Помните, тогда была попытка штурма, и часть лидеров Майдана, она, значит, хотела этого штурма администрации президента Украины, часть как бы боялась еще каких-то активных действий и выступала против. И после этого начался сильный там у них раздрай, Ярош, правый сектор, объявил Петра Порошенко главным врагом Украины номер один, нарисовал его портрет с простреленным лбом, вот, и так далее. Вот сейчас примерно такая ситуация в лидерстве оппозиции и этой нехти, которая руководит, по сути дела, всеми их акциями. Ведь в чем? Вот сейчас действительно, как верно заметил Константин, да, некий спад произошел Вот в воскресенье все собрались, никаких выступлений, никаких, посидели с бело-красными этими бело-красно-белыми флагами. А что дальше делать? Взяли и разошлись. Вот совсем как было первые акции на Украине. Ни те толком лидеров, ни те толком понять, куда же идти и что дальше делать. Когда стухает любой цветной протест, любая цветная революция, его организаторы ищут повод для того, чтобы обострить ситуацию. Иначе все пойдет на убыль, на что, кстати, Лукашенко сейчас и надеется. Мол, сейчас устанут. Оно рассосется, само собой. Но для этого действительно обязательно нужны какие-то акции для обострения. Что делает Нехта и поддерживающие его там спутники, каналы? Они запускают призыв. Идем штурмовать СИЗО, где сидят наши политзаключенные. Так разные СИЗО.
Пытаются сделать Бастилию.
Бастилию, свою Бастилию. Вот нужно взять, захватить какое-то СИЗО. Причем они там... Ну, по сути, прямо призывают, на самом деле, к захватам. И вот вчера, вы знаете, да, поздней ночи стояли там, значит, в одном из СИЗО. Люди, приехали лидеры оппозиции. Видно, что между ними произошел раскол в плане того, идти, переходить эту черту, идти на штурм, захватывать или нет. И там, ну, судя по тому, что сейчас та же Нехта сообщает, у них всю ночь были разбирательства по поводу того, нужно было это делать или не нужно, кто-то обвиняет в провокации своих коллег и так далее. То есть это вот первый такой кризис. Нехта утверждает, что он разрешен. Но посмотрим, что будет дальше. Но факт тот, что будут искать, обязательно искать поводы для обострения, создавать эти поводы, придумывать их, если вдруг не получится, и вплоть до того, чтобы пойти на крайние меры, как это было сделано в Киеве, когда вдруг поняли, что протест затихает, значит, нужны опять-таки жертвы, да? Значит, опять могут создать эти самые жертвы, каким образом, причем неважно. Так что в этом смысле, да, сейчас такая фаза кризиса, из которого нужно посмотреть.
Но здесь они боятся, что если они выйдут в стадию прямого вооруженного противостояния, то может объявить Лукашенко, это даст козыри Лукашенко. Это можно делать только тогда, когда деморализована полиция и армия. А Лукашенко, неограниченной конституцией, может спокойно территориальные войска и свои войска, и полицию здесь уже сразу ввести чрезвычайное положение. И комендантский час.
Тут опять-таки в Киеве что же самое было, да, тоже были опасения подобные.
Но и там первое, стало что понятно делали, быстро, что Януковича нет яиц. Да, а Лукашенко, тем не менее, волю пока демонстрирует.
Ну, смотрите, то есть, что, как деморализовали тогда Беркут и правоохранительные органы, да? То есть, во-первых, конечно же, эти персональные данные сотрудников полиции, милиции тогда еще, их родственников, где они живут, то же самое уже мы видим, ну, попытки такие делаются в Беларуси. Да. То есть, самое главное, конечно, что било очень сильно по моральному духу Беркута в Киеве, это постоянное освобождение тех, кто их избивал, калечил и в конце концов убивал, поскольку почувствовал, что есть безнаказанность, полная безнаказанность. Их хватал Беркут, привозил в СИЗО, потом послы ЕС кричали «освободите мирных протестующих». Янукович всех отпускал, всех вообще поголовно. И Беркут на следующий день видит те же люди, которые вчера там покалечили их товарища, сделали его инвалидом, да, опять идут и штурмуют ряды ОМОНа. А эти самые протестующие, мирные в кавычках, да, видя, что, в общем, все им сходит с рук, шли и дальше били. В конце концов начали убивать, потому что знали, что им за это ничего не будет. Вот сейчас в Белоруссии такой же момент. Почему они идут штурмовать СИЗО? Потому что самые ярые активисты, которые действительно там доказано покалечили, сбили ОМОНовцы или еще что-то в таком духе, их пока еще держат. И тут вопрос опять-таки, поэтому и пытаются штурмовать, поэтому и постоянно разгоняют вот эти вот страшные истории с тем, чтобы вызвать стремление людей все-таки действительно освободить и этих якобы мирных активистов. Если это произойдет, то, конечно, в данном случае будет серьезная деморализационная...
Сейчас, простите, ребят, я вам пишу, вы не видите, тогда я скажу вслух, что было слышно. Дайте, пожалуйста, в моем телеграм-канале ссылку на телеграм-канал Владимира Владимировича. Спасибо большое.
Точно. Точно, кстати. Вот. И в этом смысле, да, действительно, технологии все те же. Понятное дело, что сейчас, если не получится СИЗО, некто в Польше, некие аналитики, центр, который всем этим руководит, ясное дело, что не некто все это генерирует постоянно снова и снова. То есть там серьезные ребята работают. Вот. Они будут что-то новое придумывать. Главное им сейчас, конечно, раскрутить каких-то лидеров оппозиции. Для этого придумать этот координационный центр. И, кстати, я вот анализирую данные, да, для нас большинство этих фамилий, ну, кроме Алексеевич, да, мало о чем говорят. И вот я смотрю эти данные, ну, вы знаете, ну, антироссийский деятель на антироссийском деятеле, националист на националисте. То есть, вот, например, афро-белоруска Алана Гебремариам, да, привлекалась в прошлом году за несанкционированный митинг против интеграции с Россией. Правда? А нам говорят, что ничего антироссийского там, конечно, нет. Еще очень замечательный деятель Павел Белоус, владелец магазина националистической белорусской символики, вот той самой бело-красно-белой. Да? А мы удивляемся, откуда в таком количестве сразу взялись все эти символы, вся эта символика там на Минских улицах. Кто-то уже хороший бизнес на этом сделал, как вы понимаете. Вот этот самый господин, который теперь вошел в координационный совет Тихановский. Ну и та самая Алексеевич, которая... вы знаете, уже увидела российский спецназ, и об этом сообщила на всю
страну. Но сначала его увидел есть... некто и убрал это, осознав, некто... что это фейк. Да, а Алексеевич этот фейк легализовал, заявив это Радио Свобода, которая этот фейк не убрала и не прокомментировала.
Я уверен, что некто с самого начала, может, она это видео и состряпала, она знала, что это фейк, но это такая технология, также испытана. Ты забрасываешь на какую-то лживую, фейковую новость, потом убираешь, ты вроде уже не первоисточник, когда видишь, что это уже разошлось, да, и ты уже за это вроде ответственности и не несешь. А осадочек остался. Вот вы сейчас показали в самом начале, да, вот женщину, которая пыталась на, заметьте, пролукашенковском митинге заявлять о том, что она слышала российский говор людей,
так это
которые
вы
там...
Же, ОМОНов... Вы же стали уже жертвой особого говора. Точно знаю, да, это... Что
так,
это... Я так, же помню,
да.
В том-то
и дело. Я сразу вспомнил, да, и главное, а ее говор какой? Я так слушал, но извините, там уж точно не совсем уж белорусский у нее говор. У нее какой говор у этой женщины? Как она их отличила, этих людей? Но опять-таки, это же та самая технология, да, как сейчас в MH17 процессе в Гааге суд идет. Точно так же какая-то, какой-то свидетель, женщина или мужчина, уж никто не знает, анонимный же свидетель. Говорит, да я же слышал российский говор в Донбассе тех людей, которые там якобы с Буком были. Как в Донбассе можно отличить российский говор от нероссийского? Да? Я вот эксперимент на себя проводил. Какой у меня говор? Донецкий, российский и так далее. Вы знаете, многие запутались. Так что в этом смысле, конечно, это опять-таки та самая технология разгона, в том числе антироссийских настроений. А вы видели, что в западной прессе творится, в польской прессе творится. Там-то после этих запусков фейков о российских спецназовцах просто уже, я не знаю, несколько дней идет разгон. Зеленые людзики, зеленые человечки, да, уже Путина едут, оккупируют. Польша следующая. Такой накал, знаете, по нарастающей идет, что все уже. Сейчас Путин собирается, воспользовавшись слабостью Белоруссии, захватить ее, а дальше пойдет на Польшу. Мы просто обречены. Так что в этом смысле, да, идет
да, ну
такая
ладно,
технология раскрутки.
Мы же с вами понимаем, какой сразу на Польшу пойдет. Сразу, через Берлин.
Ну да, проскочи в Беларусь.
Да, через Берлин, вот так зайдет вот. В Беларусь сюда. Через, ну, естественно.
Ну, запрос.
Но это так, как
через
Украина все ждет.
Поток.
Да, как
через
Украина
северный,
все ждет атаки. Совершенно верно. По трубам Северного потока. Так же, как Украина же все ждет атаки через Белоруссию, непонятно почему, и через Донбасс. Mm-hmm. Не понимаю, что у нас собственная граница бесконечная. Но мы должны идти только через Белоруссию и через Донбасс.
Да, так что в этом смысле, да, раскрутка это идет. Конечно, очень печально, что многие белорусы, очень многие, причем здравые вчера еще люди, ну как это было в Киеве, вот это помешательство всеобщее, да, это тоже, опять-таки, своя технология раскрутки таких психоза, настроений, они не видят никаких аналогий с киевским Майданом. Нет, очень обижаются, когда я привожу им эти же аналогии. Я пытаюсь их спросить. Хорошо, давайте по пунктам назовите мне отличия. Они отличий, как правило, назвать не могут и обижаются еще больше. Нет, многие мне говорят, ну как у Булгакова, помните, да, значит, спросил этого самого соседа, как будет кот по-украински, кит, а как кит? Он выпучил глаза и теперь не кланяется. Вот так вот и здесь с этим же примером то же самое происходит. Я к чему? К тому, что... причем вот мне говорят, ну, тут не такой кровавый, он более мирный, травоядный, как мне говорят. Я говорю, подождите. Так в Киеве первые убийства произошли спустя месяца 3 после начала этого Майдана. В отличие, кстати, от Минского, где сразу пошли в ход и булыжники, и коктейли Молотова, и появилась первая жертва, а то сейчас они говорят и несколько жертв. Так что в этом смысле меня видно, слышно, а то, что у меня вся картинка
зависит. Вас и видно, и слышно, и очень с большим интересом.
Отлично.
И, кстати, сколько у вас было подписчиков, когда мы начинали?
Ну, там что-то 170 не хватало, до 25 тысяч.
Да? Интересно, как? Ты смотри.
А что, теперь меньше стало?
Да куда ты делись?
Ну, отлично, отлично. Вот теперь есть повод отметить. Спасибо большое нашим дорогим зрителям и читателям. День не пропал зря. Вот, будем и дальше идти, до 45. Вот, я к чему? К тому, что и при этом, вы знаете, вот опять-таки смотришь на рабочих, особенно Белаза, Маза. Вот у меня вообще, мы сейчас не только о Майданах киевских говорим, у меня ностальгия проявилась, я параллели провожу уже с 89-м годом, события, свидетелями которых я тоже был. Первые, помните, забастовки шахтеров СССР начались, да, с Кузбасса и с Донбасса. И я наблюдал за этим всем. Вот тогда, напоминаю, шахтеры были элитой. Многие наши профессора донецкие шли в шахтеры, чтобы заработать денег на жизнь, понимаете, да? То есть шахтер это всегда больше всех получал, застраивал там всегда. Мы видели шахтерские поселки, этот, ну... самые элитные были, самые богатые люди были в Донбассе. И вот их генеральные директора шахт, мечтающие о приватизации этих шахт, берут и выгоняют на эти самые забастовки. И они радостно идем, нам копытных не хватает. То есть денег за проход до, собственно говоря, места работы. Вот мы требуем еще чего-то. Сейчас посмотрите, да, вот благодаря им в том числе развалили Советский Союз. Посмотрите, что сейчас с шахтерами Украины происходит. Какая там элита, какие зарплаты. Им порой эти зарплаты по полгода, по год не выплачивают. То есть бегут все из этих дел, а шахты закрываются. Причем старательно, стабильно. И вот смотрю сейчас на работников Белаза и Маза некоторых, да. То есть это ж опять-таки самая элита. Туда поступить на работу вообще невозможно. Там самые лучшие зарплаты вообще в Беларуси. Пошли бастовать. Мол, все, идем за справедливость. Не-не, мы будем, конечно, там деньги получать, зарплаты получать. Вот будет евроинтеграция, так вообще заживем. Слушайте, ну наивные же люди, а? Ну неужели не видят этих же примеров? Ну пусть посмотрят, что стало с промышленными предприятиями в соседней Прибалтике. Я уж не говорю на Украине после Майданов. Неужели они в самом деле думают, что Запад, Европа, ну да, Азия заинтересованы в сохранении этих производств и этих предприятий? Да сделают все, как и в Прибалтике сделали. Какой-нибудь Камацу купит этот самый БелАЗ, да, завод сам. И будет там свои запчасти производить, это в лучшем случае. А в худшем, как это было с ВЭВ в Риге, да, просто закроют его, чтобы не было конкуренции. Вот и все. Да, как на Украине сейчас многие верфи, предприятия разбираются вообще, разрушены и так далее. Так что, конечно, можно много верить. Вот сейчас требуем перемен, неважно какие. Вот правильно тут цитировали, да? Лукашенко спрашивает, реформ хотите, ну скажите, каких? А ответа нету, потому что в этом никто не разбирается. Но вот я посмотрел, один из деятелей, который включен в этот координационный совет, он говорит, все, промышленное производство отомрет, оно, мол, не нужно в 21 веке, будет все IT, да, оно совершенно не нужно, да, а то-то Трамп сейчас так борется, чтобы промышленное производство вернулось в Соединенные Штаты Америки. То-то Америка за это сейчас прямо схватилась, поскольку нужно спасать свою экономику. А вот белорусам уже рассказывают о том, что, в общем, промышленное производство и не нужно совершенно. То есть все будет в таком духе. Вот, вот этим самым рабочим Белаза и Маза очень неплохо было бы почитать, что пишут их новые национальные лидеры в кавычках. Чтобы они узнали, что все, вот вся, весь этот социалистический рай, который там строил Лукашенко, благодаря их стараниям завтра будет разрушен. Они этого пока еще, похоже, не понимают.
Но они же уверены, считают, что им вот Запад будет сохранить. Платить зарплаты. Конечно. Как им говорят в штабе Тихановской.
Они думают, вот сейчас... Все это сохранится, социальные гарантии, бесплатная медицина, государственная собственность на предприятия. Все это сохранится, а нам еще от Запада будут новые заказы, новые зарплаты. Ну, конечно. Ну, то есть, вы же помните, что обещали на Киевском Майдане.
Но завтра даже... будут европейские да. зарплаты. Европейские. До Киевского Майдана, они, у них не было российских 90-х. То есть, они сейчас обрушатся в наши худшие 90-е, по логике. Со страшным обнищанием, с потерей социального статуса.
У них были. Мы все же начинали в 91-м с обвала. Серьезного обвала, действительно, когда вот Лукашенко вспоминал, когда люди просили $20 зарплаты. Умоляли повысить. Ну и мы все это... То есть мы все начали с равных стартовых позиций. Украина, кстати,
ловлю
начала
комара.
С лучших стартовых.
Да, у меня тут комары летают.
Слушай, а вы фумигатор поставьте, это не, гораздо более надежно. Вот.
Не денег, а
короче говоря, все Украина начала с более лучших стартовых позиций, чем Беларусь. Украина была с более серьезной экономикой. Обрушились мы все. Вот в Беларуси этот обвал прекратился в 95-м году.
Ну да, там не было приватизации и всего прочего, там не было чубайсятины.
И когда мы, Россия и Украина, продолжали падать до конца 90-х, собственно говоря, Белоруссия начала подниматься. Достаточно посмотреть данные ВВП на душу населения от того же Всемирного банка и так далее. Так что в этом смысле, да, есть отличия. И эти отличия позитивные для Беларуси, они связаны исключительно с одним человеком, подчеркиваю, как бы к нему ни относиться и какие бы ошибки, грубейшие ошибки он не совершил. Его беда, что он в той середине 90-х и остался, думая, что это будет работать сейчас.
Владимир Владимирович Корнилов был в нашем эфире. Подписывайтесь на телеграм-канал Корнилов. Сейчас новости, пауза, ну а потом продолжим.
Вести ФМ. Волгоград 106.8. Махачкала 100.3. Мурманск 107.8. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Самара 93.5. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.